Керби взглянул на них с некоторым неудовольствием, очевидно подозревая, что они потешаются над ним. Он схватил огромную ложку, торчавшую из котла, и принялся старательно размешивать кипящую жидкость. Затем выхватил полную ложку и, отлив часть жидкости в котел, помахал ею в воздухе, как будто желая охладить остаток, и, протягивая ложку французу, сказал: «Попробуйте, мсье, и вы сами скажете, что эта цена дешево. Патока и та стоит дороже». Учтивый француз нерешительно приблизил губы к ложке, но, ощутив, что ее края уже остыли, сделал изрядный глоток. Он схватился руками за грудь и устремил отчаянный взор на Елизавету, а затем, как рассказывал позднее Билли, задрыгал ногами точно барабанными палками и принялся ругаться и плеваться по-французски так, что хоть уши заткни. Пусть в другой раз знает, как шутить шутки с дровосеком. Невинный вид, с которым Керби продолжал свое занятие, мог бы обмануть зрителей, если бы простодушие, написанное на его лице, не было разыграно чересчур хорошо, чтобы быть естественным. Присутствие духа и сознание приличия скоро вернулись к мсье Лекуа. Он извинился перед дамами за свою несдержанность и, усевшись на лошадь, отъехал в сторону, где и оставался все остальное время. Шутка Керби положила конец всяким дальнейшим коммерческим переговорам. Мармадюк ходил по роще, осматривал деревья и возмущался небрежностью, с какой велось производство сахара. «Досадно видеть хищничество здешних поселенцев», — сказал он. «Они губят добро без всякого сожаления. Вас тоже можно упрекнуть в этом, Керби. Вы наносите смертельные раны деревьям, хотя было бы довольно самого легкого надреза. Я серьезно прошу вас помнить о том, что понадобились столетия, чтобы вырастить эти деревья. И если мы их погубим, то уже не восстановим». «Это меня не касается, судья», — возразил Керби. «Мне кажется, впрочем, что чего-чего, а деревьев в этих горах хоть отбавляй. Я своими руками вырубил 1500 акров в штатах Вермонт и Йорк, а надеюсь вырубить и всю 1000, если только буду жив. Рубка — мое настоящее занятие. И я бы другого не хотел, но Джерард Рэнсом говорит, что по его соображениям на сахар будет большой спрос в нынешнем году, потому что в поселке прибавилось много новых жителей. Вот я и взялся за это дело». «Да, пока в Старом Свете свирепствуют войны, — отвечал Мармадюк, — в Америке не будет недостатка в поселенцах, а стало быть, и цены будут хорошие». «И выходит, что нет худо без добра, судья. Но я не понимаю, почему вы так заботитесь об этих деревьях, словно о родных детях. Лес только тогда и хорош, когда его можно рубить. Я слыхал от поселенцев из старых стран, что тамошние богатые люди берегут большие дубы и вязы, из которых каждый дал бы бочонок поташа, и оставляют их вокруг своих домов и ферм для красоты. По-моему, никакой красоты нет в стране, которая заросла деревьями. Пни — другое дело, потому что они не преграждают дороги солнечным лучам». «Мнения на этот счет расходятся», — сказал Мармадюк. «Но я желал бы сберечь здешние леса не ради их красоты, а ради их пользы. Мы истребляем деревья, как будто они могут вырастать снова в один год. Впрочем, закон скоро примет под свою охрану не только леса, но и дичь, которая в них водится». С этим замечанием Мармадюк сел на лошадь, и кавалькада тронулась дальше. Билли Керби остался в лесу продолжать свое занятие. Елизавета повернула голову, когда всадники достигли места, где начинался спуск с горы, и ей показалось, что огни, мерцавшие под огромными котлами, шалаш, покрытый древесной корой, гигантская фигура, усердно размешивавшая сироп, переходя от одного котла к другому, Все это на фоне мощных деревьев с их зарубками и желобами напоминает картину первобытной жизни человечества. Эти иллюзии разрушил мощный голос Керби, затянувшего другую песню, такую же нелепую, как первая. «Последний срублен мною пень, и на быков кричу весь день. Работать дружно нам не лень, мы ладим пашню стойко. Где хочешь землю, там бери, на склоне дуб любой вали, сосновый бор с плеча руби, была б работа только».